Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик Вознесенско-Георгиевского прихода города Рыбинска, руководитель епархиального отдела по связям с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Игорь Петров. Здравствуйте, отец Игорь! Благословите наши телезрители.
Здравствуйте, Бог благословит Рыбинской епархии, руководитель отдела.
Сегодня тема нашей передачи – «Внимание к себе». Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы по нашей сегодняшней теме. Напоминаю, что телефон в студии 8-495-781-49-54. Также присылайте ваши вопросы по нашей сегодняшней теме на WhatsApp по этому же номеру телефона. Отец Игорь, тема наша сегодня – «Внимание к себе». Почему именно так вы решили сегодня сформулировать тему?
Собственно говоря, к этому призывает нас Священное Писание, и буква, и дух Священного Писания, и святые отцы, и в частности, любимый многими русскими православными людьми святитель Игнатий Брянчанинов. У него есть замечательная статья в его цикле известном «Аскетические опыты» о чине внимания к себе для живущих посреди мира. И вот эта статья, которая во многом выражает сущность духовной жизни, и послужила поводом для такого названия нашей передачи.
В чем заключается сущность духовной жизни и какие могут быть отхождения от сути?
Собственно говоря, опять же, когда мы рассматриваем любой вопрос, мы всегда смотрим, что нам говорит об этом Священное Писание, что нам говорят святые отцы. И, в общем-то, первая, самая главная заповедь, она призывает человека к активной деятельности. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей душою своей, всей крепостью своей, всем разумением своим». То есть действуй. Действуй, реализуй свое «я», реализуй его правильно, будь активным. Царство Небесное силой берется, да, читаем в Евангелии, прикладывающие усилия восхищает его. Это очень важная такая вещь. И поэтому внимание играет здесь очень важную роль. Собранность человека, умение сконцентрироваться, сосредоточиться в любой сфере нашей жизни, в молитвенной жизни это очень важно, в повседневной жизни важно, поскольку наше падшее сознание – оно склонно, так сказать, к такому засыпанию, к выполнению каких-то механических вещей. И часто люди из-за этого бывают и рассеяны, и совершают определенные ошибки, не управляют собой, собственно говоря. Вот. И вот православное христианство учит нас как раз, как управлять собой. Управлять своей повседневной жизнью, своим вниманием, своей психикой, своими настроениями, душевными чувствами, сердечными.
То есть можно было сегодняшнюю тему назвать «Как управлять собой».
Да, по сути так, да.
Почему это актуально сегодня?
Это и сегодня актуально, и вчера также было актуально. Вот я вспоминаю опять-таки пастырь. Замечательная книга «Пастырь», автор ее древний христианин Ерм. И там церковь изображена как прекрасная женщина с прекрасным молодым лицом и с седыми волосами. То есть церковь, с одной стороны, древняя, с другой стороны, всегда современная. И как говорил замечательный отец церкви древний, также Викентий Лиринский, «Говоря по-новому, не скажи нового». То есть церковь бесконечно молода, она вечная, с другой стороны, она древняя, и поэтому Христос всегда и во веки один и тот же, как апостол Павел сказал. И, в общем-то, законы духовной жизни, они как в древности, таковы они и сегодня. Просто меняются конъюнктуры, меняются обстоятельства, вот, но есть определенные внутренние законы, направлены прежде всего на управление своим вниманием, своим сознанием, что вот очень актуально и сегодня для современного человека, живущего среди, так сказать, изобилия или переизбытка информации, нервных стрессов, нагрузок, высокого ритма жизни, с которым человек не справляется, устает и не всегда контролирует себя и эмоционально, и, опять же, внимание свое. Поэтому вот внимание к себе, оно является очень главным, важным таким. Собственно говоря, все святые отцы совершенно одинаково трактуют известный евангельский отрывок. Это 6 глава Евангелия от Матфея, 6 стих. что когда Господь говорит нам, что когда молишься, войди в клеть твою и помолись Отцу твоему в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. То есть в буквальном смысле это полемика с фарисеями, которые любили публично, так сказать, демонстрировать свою праведность. Но все святые отцы аллегорически трактуют этот текст как именно вхождение в себя. То есть человек обретает опыт общения с Богом, опыт Бога, который научает его и открывает ему его внутренний мир. И вот человек научается входить в себя, в традиции это называется внутрь пребывания. У Феофана Затворника очень много об этом текстов. В его письмах, в замечательном сборнике «Письма о молитве». Вот грядет пост, да, и вот мы поговорим, наверное, тоже и о книгах, которые нужно читать, будет постом, продумать. Хотелось бы об этом поговорить. И практически об этом очень все святые отцы повествуют, о чем мы сейчас говорим.
У нас звонок, отец Игорь, давайте на него ответим. Здравствуйте, ну, а слушаем.
Добрый вечер. Вот читая Евангелие, большая часть Евангелия посвящена грешникам. И таким грешникам, которые видят свои грехи. Ну, большие грехи всем видно. А вот как же нравственно нормальным людям увидеть свои грехи? Они вот, по сути, и не в чем это, не найти их. Вот. А грешнику-то легко покаяться с большими грехами. И вот почему Господь больше говорил о великих, так называемых, грешниках, а не об обыкновенных вот... Ну, людях. Тяжело каяться, когда не знаешь, о чем каяться.
Да, можно отвечать. Можно отвечать. Хочу начать с цитаты. Опять-таки, пытаясь найти ответ на то или иной вопрос, мы, конечно, должны посмотреть, что нам об этом говорит Священное Писание и что нам говорит об этом предание святоотеческое. И вот хочу начать с предания вот, устами отца нашего Петра Дамаскина, священномученика. Церковь говорит нам следующее, что началом исцеления человеческой души является зрение своих грехов паче песка морского. То есть, чем мы ближе к Богу, тем большими грешниками мы себя считаем. И вот как раз внимание к себе – в традиции называется «умное делание», «трезвение». Заключается в том, что человек, с одной стороны, хранит память о присутствии Божьем, к чему призывает нас первая и самая главная заповедь. Но, с другой стороны, когда человек внимает присутствию Божьему и старается внимать себе, блюсти себя, помня, опять-таки, евангельские слова, что из сердца исходят злые помыслы, любодеяния, кражи, Господь нам говорит, да, что оскверняет человека, опять-таки, в преддверии поста. Да не то, что входит в уста, оскверняет человека, а то, что исходит из сердца, то оскверняет человека. И вот когда мы стараемся учиться традиции умного делания, когда мы стараемся помнить о том, собственно говоря, о чем говорит весь Новый Завет. Вот если Ветхий Завет говорит о том, что вот не сделай того-то, не убей, не укради, то в Нагорной проповеди, например, Господа нашего, мы читаем следующее, что в Ветхом Завете написано «не убий», а я вам говорю, Господь говорит, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. В Ветхом Завете написано «не прелюбодействуй», а я вам говорю, что всякий смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействовал в сердце своем. То есть Новый Завет устами Господа нашего Иисуса Христа учит нас как раз вот видеть свои помыслы сердечные. И, по сути, традиция раскрывает нам это. То есть святые отцы, живя по Евангелию, открывая нам опыт жизни по Евангелию, они, собственно, раскрывают механизм, как работает человеческое сознание. Вот, допустим, мы совершаем какие-то греховные поступки, допустим, но чтобы их не совершать, нам нужно учиться увидеть буквально с помысла. Ведь как мы совершаем то или иное действие? К нам приходит некий помысел. Вот сделать то-то. Да, мы начинаем этот помысел замечать, начинаем с ним собеседовать. Постепенно энергетика, так сказать, прямо пропорциональна времени разговора с помыслом. И она захватывает человека. И постепенно уже овладевает пажитями его души все больше и больше. Потом, в конце концов, человек соглашается, допустим, на какой-то вот грех такой. И затем уже подворачивается удобный момент, и человек этот грех совершает. Например, вот в гневе, да, мы порой согрешаем регулярно и постоянно, например, гневом, к слову, о видении своих грехов, да, гневом. И, как святые отцы говорят, много раз жалел, когда говорил, и ни разу, когда промолчал. То есть никогда в гневе мы не должны совершать каких-то опрометчивых действий. То есть мы не должны жить по страсти, как апостол Павел сказал, ничего не делать по любопрению и тщеславию. И вот если мы учимся блюсти свое сердце, то уже на уровне помысла нам удается гнев увидеть этот. Или, по крайней мере, в каком-то, каком-то уровне вот развития этого помысла в сердце. И вот когда еще огонечек небольшой, это еще искра, то мы можем этот огонь погасить. А когда уже он захватил большие пажити нашей души, когда мы достаточно поздно его заметили, то уже такой пожар невозможно погасить и несколькими расчетами пожарных. Угу. И вот так же устроена наша психика. И вот когда мы блюдем помыслы свои, то мы начинаем видеть свои грехи. Поэтому есть как положительная работа, так и осознание. То есть мы должны постоянно ходить в память о присутствии Божьем. То есть присутствие Божье гораздо более реально, чем все материальные предметы или нематериальные, которые нас окружают. Бог ближе к нам, чем душа к телу. И вот началом исполнения первой самой главной заповеди является как раз хождение в память о присутствии Божьем. И вот когда человек старается это делать, то постепенно он начинает видеть свои помыслы. И вот эту динамику процесса она учится видеть на гораздо более ранних стадиях. И вот нужно, конечно, нам вот учиться этому. Вот именно Новый Завет говорит о том, что грехом является не просто поступок, а грехом является определенное внутреннее состояние человека. Вот об этом, собственно говоря, повествует нам Писание Священное Нового Завета и все святые отцы.
Еще один звонок у нас. Давайте на него ответим. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Союз-канал. Это вас беспокоит раба Божия Лидия из Ульяновска. Батюшка, у меня вот такой вопрос к вам. Я бы хотела узнать, в чем выражается истинное покаяние, и что такое плач сердца?
Так вот я сейчас, батюшка, поведаю, что такое истинное покаяние. Я сам, так сказать, еще, наверное, не совсем знаю, что такое истинное покаяние. Поэтому хочется ответить как? Как нам говорит священное предание устами Варсонофия Великого, Иоанна Пророка, учителя Водорофея, привяжи утлую ладью своей жизни к кораблю отцов, и они управят тебя ко Христу. Вот, и поэтому вот мы должны учиться покаянию, конечно. Слову говоря, слово покаяние, метаноие по-гречески, в русский язык это слово пришло из греческого языка, означает изменение ума. Вот, и поэтому, вот, собственно говоря, первый вопрос был об этом. То есть мы должны учиться менять свой ум. Мы должны управлять своим сознанием. И стараться вот, постоянно. То есть покаяние – это постоянное состояние нашего сознания должно быть. Постоянное наблюдение за собой, да, чин внимания к себе для живущих посреди мира. Прекрасная статья, к слову говоря, святитель Игнатия Брянчанинова. Поэтому покаяние означает именно борьбу с грехом и злом на уровне помысла. Поэтому вот очень рекомендую вам, как раз вот говоря о покаянии, грядет пост, да, особое время покаяния, и вот хочется порекомендовать такого великого учителя покаяния русского нашего, святителя Игнатия Брянчанинова. То есть, наверное, вообще все святые отцы покаянные, православные, что называется, учат нас покаянию, то есть подлинностью опыта общения с Богом является как раз осознание своей греховности, смирение. Страх Божий. И вот об этом как раз очень много написано у владыки Игнатия Брянчанинова. Поэтому крайне вам рекомендую читать его книги. Другой учитель покаяния, конечно, это тесть наш Ефрем Сирианин. И его известные молитвы, мы о ней еще поговорим. Вот, наверное, так. Угу. Спасибо, замечательный вопрос.
Отец Игорь, почему матерью покаяния называют безмолвие? Почему считается, что совершенного покаяния не может быть без безмолвия?
Под словом «безмолвие», опять-таки здесь, если мы возьмем священные предания и священные писания, конечно, прежде всего, то многие отцы церкви ссылаются как раз на одну из заповедей блаженства – «блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И первая, самая главная заповедь говорит нам о любви к Богу, о необходимости любви к Богу всем сердцем своим, всей душой своей, всей крепостью своей и всем разумением своим. Поэтому очень важно для начала как раз убирать из своего сознания, из своей психики всякое мгновение то, что мешает нам любить Бога. Мы часто разговариваем, допустим, внутри себя. Во-первых, многословие нам мешает, да, очень. И современный человек, опять-таки, избыток информации. И вот эта вот внутренняя говорилка, постоянная болтовня, которую мы порой совершаем и сами с собой, то есть внутри себя. Когда вот мы видим на улице человека, допустим, который разговаривает сам с собой, мы уже понимаем, что это не совсем здоровый человек. А когда вот мы непрестанно разговариваем сами с собой внутри себя, то нам как бы это не кажется чем-то ненормальным. На самом деле это ненормально, конечно. И поэтому безмолвие, оно необходимо. Хочу такой привести пример. Как-то меня брали на охоту. И поскольку я священник, то, естественно, я не могу стрелять в животных, и не хочу. Вот я просто вот находился в лесу. И вот если в такой вот, как это называется у охотников, я не знаю, на дереве такая площадочка оборудована специальная, и как короб такой, и человека не видно. И вот если он там в тишине сидит в этом месте, то постепенно лес начинает оживать. Зайчик вышел на полянку, птички запели, лисица выбежала. То есть сразу лес оживает. То есть когда мы побудем в тишине, то животные перестают бояться и выходят. Вот так же и вот наша психика устроена. В нас живут страсти. В нас живут страсти, мы не всегда их видим. Особенно плохо видна страсть гордыни, гордость и страсть тщеславия, которые можно заметить только учась безмолвию. Хочу вспомнить Нила Синайского, отца нашего, где он приводит такую вот аналогию с иудейской пустыней. Пустыня, и вот когда полдень, раскаленное солнце, и возникает ощущение, иллюзия, что пустыня мертва, что она пуста. Но когда солнце заходит, и появляется вечерняя прохлада, то из-под камней, из каких-то норок, из щелей выползают различные ядовитые змеи, скорпионы. Вот так же и наша душа. Нам порой кажется, что страсти в нас не проявляют себя, якобы их нет. На самом деле мы падшие существа греховные. И вот именно безмолвие научает нас видеть в себе действия страстей на уровне помысла. И если, допустим, невооруженным глазом видно первые шесть страстей, да, то есть, ну, сложно не заметить в себе чревоугодие. Да, вторая страсть – сластолюбие, которая напрямую связана с этим. Третья страсть – серебролюбие. Тоже, я думаю, что сложно за собой этих вещей не замечать. А человек, который страдает чревоугодием, блудной страстью, серебролюбием, обязательно будет гневлив и раздражителен. А после гнева наступает страсть печали. Всем это знакомо. Следующая страсть – уныние, или, возможно, то, что психиатры называют депрессивным состоянием. А вот тщеславие и гордыню заметить себе гораздо сложнее. Как мы опять-таки читаем у Листочника, что вот тщеславие, что она берет повод порой от, в общем-то, положительных вещей. Как говорит преподобный Иоанн, что «пощусь, горжусь, и не пощусь, горжусь». Одеваюсь в бедные одежды, горжусь, одеваюсь в богатые одежды, горжусь. То есть, пощусь, горжусь, вот я такой праведный, воздержник mm-hmm. такой я. Но с другой стороны, там, когда не пощусь, горжусь, то есть, я обладаю даром разумения, вот я иду таким срединным путем, могу себе что-то позволить, у меня есть дар рассуждения. То есть, вот, ну и, конечно, страсть гордыни. Один из отцов церкви сказал, что вот если тщеславие – это некий такой червь, который присмыкается по земле, то гордыня – это уже когда у червя выросли крылья, и он взлетел наверх, в небо, так сказать, как ему представляется. Ну и часто как раз вот о страсти гордыни говорят болтливость наша. Как бы еще как языком, косвенные признаки, да, как языком мы болтаем, так и постоянный внутренний диалог. или монолог. То есть мы все время с кем-то внутренне разговариваем, с кем-то мыслями своими, даже порой с кем-то людьми, с которыми, которых сейчас рядом с нами нет, но мы продолжаем с ним какие-то диалоги, опровергаем их, что-то им говорим. И нам нужно порой действительно вот усилие воли, чтобы это колесо, которое постоянно вращается в нас, остановить, эту говорилку, остановить ее. Очень важно. Вот это вот безмолвие нужно как можно чаще, когда мы обладаем такой возможностью, допустим, находясь там в общественном транспорте, к примеру. Угу. Вот любопытство, проявление гордыни, к слову говоря. Парение ума, как такое вот начало всех грехов. В общем-то, этой теме можно целую передачу посвятить, и не одну, а парение ума вот как раз, а неспособности управлять собой, своим вниманием. И поэтому вот нам нужно учиться вот пребывать в тишине.
Какие есть способы, механизмы вот остановки вот этого непрерывного внутреннего монолога?
Вот хотелось бы прочитать замечательный наш наставник, наш современник, можно сказать, митрополит Антоний Сурожский. Его раздел «Человек» замечательный. И вот такой маленький текст. «Мы не умеем, а надо научиться жить в мгновении, в котором ты находишься. Ведь прошлого больше нет, будущего еще нет. И единственный момент, в котором ты можешь жить, это теперь. А ты не живешь, потому что застрял позади себя или уже забегаешь вперед себя». То есть очень важна вот эта вот функция жить в настоящем. Вот именно здесь и сейчас Господь ближе ко мне, чем я сам к себе. Как мы читаем в книге «Апокалипсис», «Откровение», «Я стою у двери и стучу». То есть Господь не просто пассивно присутствует в нашей жизни, а Он постоянно обращен к нам. И мы, естественно, должны быть постоянно обращены к Нему. Но быть обращенными к Богу можно только здесь и сейчас. Если мы постоянно где-то пропадаем в прошлом или устремляемся в некое иллюзорное будущее, не умея жить в настоящем мгновении, не погружаясь в него, а вот постоянно парим умом, то нам, конечно, бывает очень трудно ходить в присутствии Божьем. То есть важнейшая функция нашего сознания, память Божья, страх Божий – это именно нахождение в настоящем. То есть здесь, сейчас Господь присутствует. Это должно быть самым таким вот мощным, эмоциональным составляющим нашего сознания. Да, и находясь здесь сейчас, да, вот, находясь в прямом эфире, беседуя с вами, отвечая на вопросы наших телезрителей, я прежде всего нахожусь в присутствии Бога. Это очень важная вещь, которая позволяет нам опять-таки собой управлять и контролировать свои слова, ну, пытаться, по крайней мере, это сделать, учиться. И вот православие нас как раз этому научает. И практика борьбы с помыслами, когда мы даже у святителя Василия Великого есть прекрасная статья на эту же тему, на отрывок такой, цитата из Ветхого Завета, из книги «Второзаконие», что «да не будет в сердце твоем тайное слово беззаконие». Прекрасная статья, и вот где об этом как раз тоже говорится. То есть мы должны постоянно вникать в себя, видеть свои мысли, чувства, желания, контролировать себя. И Господь нам дает в церкви такую возможность. В послании к евреям мы читаем апостола Павла, что Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, и разделяет, и проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. То есть благодать Божья в церкви приходит к человеку и помогает ему входить в себя, видеть себя как бы и изнутри, и снаружи, контролировать свое сознание, то есть целостность такая, она некая, именно вот этот опыт тишины, хочется об этом сказать. Вот я, опять же, вспоминается дохристианский опыт. Многим людям, живущим в мегаполисе, привычен шум. И современный человек привык жить в шуме, некоторые, даже находясь дома, одни, включают там или радиоприемники, или телевизор, или что-то смотрят по интернету, то есть люди не умеют жить в тишине. Вот, и поэтому очень важно вот эта вот тишина, важно в ней жить, важно в ней учиться, находиться, вот останавливать поток сознания.
Отец Игорь, сегодня вы уже упомянули имя Ефрема Сирянина, и давайте поговорим подробнее о нем и о молитве Великопостной, тем более, что уже идет подготовка к Великому Посту.
Да. К слову говоря, ну, все мы знаем молитву Ефрема Сирянина. Хочется еще раз обратить внимание, что в нашей стране на русском языке издан восьмитомник «Собрание сочинений великого святого», издательство «Чедом» издавало, насколько я знаю, «Собрание сочинений». И вот такой великий учитель покаяния. Вот мы в начале передачи говорили, вот мне так дерзнул посоветовать. Все святые отцы говорят о покаянии как об основе духовной жизни. Вот особенно ярко это присутствует у святителя Игнатия Брянчанинова и у преподобного Ефрема Сирианина. Вот молитва, посмотрите, какая замечательная. «Господи и владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Дух же целомудрия, терпения и любви, даруй мне, рабу твоему. Ей, Господи, царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь». То есть понимать в какой-то определенной полноте эту молитву нам позволяет только определенная погруженность в святоотеческое наследие, конечно. И вот посмотрите, мы помним с вами в Священном Писании апостол Павел в послании к Галатам, известная 5 глава, и в послании к римлянам, апостол Павел призывает нас жить по духу. Или, допустим, в другом отрывке из послания апостола Павла есть такие слова, что ничего не делать по любопрению и тщеславию, то есть по такому вот духу. То есть, когда мы просим у Господа, что дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь тьми, это означает то, что мы, во-первых, видим в себе и способны видеть определенное духовное состояние. Как преснопоминаемый апостол Павел говорит, что мы должны быть людьми, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. То есть гортань различает брашно, то есть воспитание чувств, как у одного классика говорится. То есть мы должны вот этот, учиться жить по духу, дух праздности, уныние, любоначалие, то есть любовь командовать, властвовать, подавлять другого человека, манипулировать им. Мы должны в себе эти вещи видеть, и празднословие. Вот это вот самое говорение бесконечно, о чем мы говорим, парение ума, разговоры внутри себя. И вот именно внутренняя тишина позволяет нам различать свои внутренние состояния, управлять ими, соответственно. То есть, когда я вижу, допустим, что мной сейчас овладел дух праздности, значит, я должен как-то себя это сбросить, усилием воли заставить себя изменить свое поведение. Или, допустим, дух уныния. Да, очень распространенная сегодня, да, такая болезнь людей современных, живущих в условиях мегаполиса, уныние. Такая вот, такой перегрев страстями, склонность к депрессии. Вот тоже, когда мы в себе это видим, то мы должны помнить, что с этим духом разговаривать нельзя. Нельзя никогда ему верить. Никогда нельзя верить себе, когда вот мы находимся в подобном состоянии. Бог никогда не посылает нам искушения превыше наших сил. И поэтому, коли мы это говорим, что дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия не дашь тьми, то это означает, что мы способны, стараемся трезветь, бодрствовать, увидеть в себе эти состояния. То есть мы знаем, что принципом духовной жизни является принцип соработничества или синергии по-гречески. То есть мы должны делать то, что зависит от нас, Господь, несомненно, сделает то, что зависит от Него. И вот свою половину пути мы должны пройти. То есть мы должны быть активными, мы должны быть трезвенными, мы должны постоянно анализировать себя, свои состояния. И коли я дерзаю что-то Бога попросить, то это означает, что я постарался сделать то, что зависит от меня уже. И следующее прошение. «Дух же целомудрия, терпения, любви, даруй мне, рабу твоему». Опять-таки, если я Господа прошу что-то мне даровать, то я должен сделать то, что от меня зависит. Целомудрие, терпение, любовь. Как мы вот читаем у Макария Египетского, преподобного, что Богу угодно, чтобы человек сначала понял, поняв, возлюбил и предначал волею. То есть в основе всего лежит правильное рациональное понимание той или иной ситуации, рационализация какой-то ситуации, внутреннего состояния. Поэтому вот мы должны тоже замечать в себе подобные вещи и вот стараться на них настраиваться. У Каллиста Патриарха есть прекрасный текст, где говорится о музыканте, который, склонившись над струнным инструментом, настраивает его. Вот так и мы должны учиться настраивать свою психику свои состояния, слово «настроение». Да, вот люди обычно говорят иногда, что у меня плохое настроение. На самом деле настроения никакого нет. Человек себя не настраивал, а он живет совершенно в пассивном залоге, так сказать, просто рефлексирует на какие-то свои психосоматические состояния и все. Вот, а мы должны не рефлексировать, а мы должны стараться своими состояниями управлять. И вот эта молитва, она как раз об этом. И далее. «Яй, Господи, Царю, даруй мне зрите мое прегрешение, и не осуждайте брата моего, яко благословенный си во веки веков. Аминь». С одной стороны, конечно же, как нам Спаситель говорит, в Евангелии от Иоанна мы читаем известное речение Господа, что «без меня не можете делать ничего». С одной стороны, это так. И мы им движемся, живем и существуем, как мы читаем в Деяниях апостольских. Но с другой стороны, Царство Небесное силой берется, и прикладывающие силы восхищает его. Поэтому, опять-таки, если я прошу у Господа зреть свои прегрешения, то это означает, что я должен слушаться Церковь, слушать священные писания, священные предания, тем более слова Господа, прямо говорят нам о том, что мы должны бодрствовать и молиться, дабы не впасть в искушение. Эта мысль постоянно присутствует в Евангелии. Помним притчу о неверном судьи, неправедном, да, когда вот некая вдовица просила его, вот, и он не хотел ей помогать, но вот видя ее настойчивость, он решил вот ей помочь. Так вот и мы должны быть непрестанно бодрствовать в молитве, непрестанно зреть, что исходит из нашего сердца, как мы уже цитировали этот евангельский известный отрывок, слова Господа, что оскверняет человека. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, а то, что исходит из сердца, злые помыслы, вот это оскверняет человека. И поэтому я должен блюсти свои помыслы и внутреннее состояние. А когда я их вижу в себе и вижу, что я тяжкий грешник, то как-то и язык не поворачивается осуждать брата моего, как мы здесь читаем. Как Макарий Египетский преснапоминаемо говорит нам, что имеющий дома покойника не идет хоронить чужого. Поэтому, когда вот мы видим в себе своего плотского человека, и сливающего в обольстительных похотях, как нам Священное Писание говорит, когда мы все эти обольстительные похоти в себе видим, хоть какую-то часть, по крайней мере, то нам, конечно, тогда и как-то легче становится не осуждать другого человека, когда я вижу себя самого таковым. Поэтому вот эта молитва, она существует именно в контексте священного предания. Поэтому еще раз хочу призвать наших зрителей обязательно почитать замечательные проповеди преподобного Ефрема Сирианина. Все его тексты, они очень эмоциональные, насыщенные. То есть, с одной стороны, это человек великого смирения и кротости, а с другой стороны, вот южный темперамент, яркий язык сирийский. Вот поэтому очень вам понравится.
У нас звонок, отец Игорь, давайте на него ответим. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, отец Игорь, меня зовут Игорь. Вот у меня такой вопрос к вам. Внимание к себе особенно свойственно юному возрасту. Кто мы? Если похожи друг на друга поведением, огорчаемся, хочется отличиться. Как пройти этот путь от внимания к себе до сострадания к другим, милосердия без ущерба для своей личности?
Да, замечательный вопрос. Опять-таки, когда мы с вами каким-то вопросом задаемся, то у нас есть, как у церковных людей, определенная закономерность. То есть, что нам говорит об этом Священное Писание, что нам говорит об этом Священное Предание. И вот как раз вторая заповедь говорит нам, что мы должны возлюбить ближнего своего, как самого себя. И хочу адресовать вас к прекраснейшей проповеди святителя Игнатия Брянчанинова. У него есть такой замечательный, кстати говоря, великопостный цикл проповеди, который называется «Аскетическая проповедь». Не путать с аскетическими опытами, аскетическая проповедь. И вот там есть великолепная проповедь Владыки о любви к ближнему. И вот Владыка Игнатий, святитель возлюбленный, делает акцент на том, что почему мы не умеем любить ближнего, как самого себя, потому что мы неправильно любим самих себя. То есть мы любим в себе свои страсти, условно говоря. Как говорит святитель, никто нам не делал, не делает и не будет делать столько зла, сколько делаем себе мы сами. Думая, что любим себя, мы на самом деле губим себя. То есть когда мы любовь к себе подменяем любовью к своему эго, к своему эгоизму, к своему плотскому человеку и сливающему в обольстительных похотях. Вот это вот сливание в обольстительных похотях и для многих людей, людей мира сего, да и для нас, называющихся православными христианами, это является как вот любовью такой к себе. А на самом деле это не любовь, а это такой темный двойник. И с другой стороны, в нас есть внутренний человек, созданный по образу Божьему или сокровенного сердца человека, как апостол Петр говорит, практически так же, как и апостол Павел. Вот это сокровенное сердце человека должно быть нами любим. То есть то, что в нас от Бога, то, что вот читая молитву отца нашего Ефрема Сирианина, да, дух целомудрия, терпения, любви, да, вот когда в нас это есть, в нас это живет, вот мы должны так себя и любить правильно. А когда мы правильно себя любим, то мы тогда способны видеть и в другом человеке икону Христа, образ и подобие. Не просто скользить по поверхности, а вот именно входить внутрь в какой-то степени. Угу. Вот поэтому правильная любовь к себе – это правильная любовь к ближнему. И без правильной любви к себе, правильной любви к ближнему быть не может. Вот еще раз хочу вам порекомендовать эту прекрасную статью святителя Игнатия Брянчанинова, как и весь его цикл «Аскетическая проповедь». Прекрасное великопостное чтение. Великий учитель покаяния, живший достаточно сравнительно недавно. Прекрасный русский язык. Святитель – образованнейший человек. И каждый, и любящий русскую словесность, и святых отцов, интересующийся антропологией, самопознанием, найдет там множество замечательных мыслей, четкие формулировки. У Владыки было и техническое образование, он закончил тот же вуз, что и Федор Михайлович Достоевский. Военно-инженерное образование было у него. Изучал математический анализ, сопротивление материалов, поэтому он умел очень четко и ясно формулировать свои мысли.
Если я правильно понимаю, отец Игорь, без внимания к себе, без практики безмолвия невозможно истинное покаяние и невозможна истинная любовь к ближнему.
Да, 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 да. И вот, смотрите, замечательная вот тоже цитата некоторая. Отец наш преподобный Исаак Сирин. «Если любишь безмолвие, матерь покаяния, то с удовольствием возлюби малый телесный труд и укоризны, и обиды, какие польются на тебя за безмолвие». Безмолвие – матерь покаяния. То есть, когда мы устанавливаем в себе тишину, когда мы учимся хранить тишину, когда мы учимся вот эту вот рябь в себе бороть, хочется вспомнить вот такой вот тоже образ. Лес и вот лесной родничок. Да, вот прозрачная водичка, чистая, и видно дно этого родничка. Но вот если упала, допустим, шишка с дерева или что-то еще в эту воду, то со дна поднимается тина, ил, и вода временно становится нечистой. Но постепенно, когда опять все эти частички ила оседают, то мы опять видим дно. Вот так же наше сознание, наша психика устроена. И поэтому вот это вот молчание, оно нам очень нужно. Потому именно в этой тишине мы и можем увидеть тех, как говорил отец наш, преподобный Семен Новобогослов, греховных мертвецов. Такие страшные слова. «Бездейственность, безмолвие, возлюби паче, нежели насыщение алчущих в мире и обращение многих народов к поклонению Богу». Преподобный Исаак Сирин. Но он не противопоставляет эти вещи, он, наверное, просто хочет сказать, что именно когда мы будем учиться безмолвию, то тогда мы научимся и правильно любить ближних своих на самом деле. Если не безмолвствуешь сердцем, безмолвствуй, по крайней мере, языком. Преподобный Исаак Сирин. Поэтому нам, конечно, очень важно учиться меньше говорить, и особенно внутри себя. И вот полюбить эту тишину. Полюбить тишину. Ведь, собственно говоря, мы всегда, осуществляя ту или иную деятельность, мы осознаем себя как некое «я». Так ведь? И поэтому вот практика безмолвия, она, эта практика учит нас погружаться в себя, входить в свое «я». Угу. Если угодно, входить даже в свое подсознание, можно сказать так. Вот так, может быть, слишком громко сказано. Наука 19 века открыла подсознание. Да? Это и Фрейд, это его ученики, Адлер, Юнг. Но православная антропология Священному Писанию, собственно, это было известно задолго до этих ученых. И вот практика трезвения, умного делания, она как раз помогает человеку проникнуть вглубь своего «я» и уже стараться как-то контролировать на уровне помысла. То есть пока еще гонючек маленький, мы можем его погасить. Или у Авудорофея есть такой тоже известный пример, когда ученик идет вместе с старцем по пустыне, и старец говорит: вот вырви вот этот кипарис, он вырвал. Показывает на больший, вырви вот этот, вырвал. Показывает на более большой, вырви вот этот, уже с трудом. Показывает на больший, вырви вот этот. И уже при последнем напряжении сил человеку, ученику, удается вырвать этот кипарис. А вот теперь вырви вот этот. И вот уже его вырвать ученик не может. И вот так же помыслы наши. Поэтому чем на более ранней стадии, вникая в себя, мы видим в себе это, тем легче нам побороть и не допустить определенного поступка, действия. То есть православие учит нас входить в себя, в свое «я», то есть управлять собой. Дерзну вот истолковать слова Господа нашего. В Нагорной проповеди мы читаем такие слова Спасителя, что «пусть мертвые погребают своих мертвецов». Кто эти мертвые? Это явно люди, которые, в общем-то, совершают какую-то достаточно активную деятельность, да? Но вот имеется в виду мертвенность для Бога, когда вот человек полностью живет неосознанно, живет по страстям, совершает какие-то механические действия, не живет из глубины своего «я». Вот у митрополита Антония Суровского есть много замечательных отрывков именно вот о внутрепребывании, когда мы должны вот учиться жить не на поверхность, на ряби своего сознания. Вот мы можем жить и на поверхности. Как помните, у Салтыкова Щедрина там о неком губернаторе, по-моему, говорится, да, что у него какой-то органчик был в голове, и вот он все время что-то говорил. Вот огромное большинство этих мертвых, погребающих своих мертвецов, не духовных людей, а душевных, плотских, как апостол Павел нам говорит, они живут на поверхности своего сознания. А вот традиция нас научает входить в себя. Святитель Феофан Затворник называет это внутрепребыванием. Об этом писал святитель Григорий Палама, и ничего нового он здесь не стремился нам рассказать, а он, по сути, систематизировал. Если вот мы возьмем пятитомное «Добротолюбие», собранное из греческих отцов святителем Феофаном Затворником, то мы увидим, что, в общем-то, все отцы-то писали об одном и том же, можно сказать так. Как вот у владыки Игнатия Брянчанинова есть такие замечательные слова, к слову говоря. Прекрасная статья святителя Игнатия о чтении святых отцов. И вот там такой есть отрывочек. «Все воды земли стекаются в океан. И, может быть, океан служит началом для всех вод земных. Писание отцов соединяется все в Евангелии. Все клонится к тому, чтобы научить нас точному исполнению заповедей Господа нашего Иисуса Христа. Всех их источник и конец – Святое Евангелие. Отцы научают, как приступать к Евангелию, как читать его, как правильно понимать его, что содействует, что препятствует к уразумению его. И потому сначала более занимайся чтением святых отцов». Очень характерная мысль, об этом также говорит святитель Феофан Затворник. И вот говоря о чтении отцов, хочется порекомендовать, конечно, прежде всего русских отцов церкви, практически наших современников. Это книги святителя Игнатия Брянчанинова, святителя Феофана Затворника, святого праведного Иоанна Кронштадтского, его замечательные дневники «Моя жизнь во Христе», известные многим. Это, конечно, труды святителя Тихона Задонского, любимый духовный писатель святителя Феофана об истинном христианстве, сокровища духовные, от века собираемые, прекрасные тексты. Наши современники, еще более, так сказать, близкие к нам, это Пестов Николай Евграфович, замечательный духовный писатель, «Практика современного благочестия», двухтомник, и, наверное, во многих православных магазинах эта книга продается, Сергей Иосифович Фудель, «Путь отцов», его книга замечательная, ну и, конечно, преснопоминаемый митрополит Антоний Суровский.
Спасибо большое, отец Игорь. Время нашей передачи подходит к концу. Попрошу вас подвести итог нашей сегодняшней теме.
Небольшой отрывок из статьи святителя Игнатия Брянчанинова о посте. «Гордый человек, ты мечтаешь так много и так высоко о уме твоем, а он в совершенной и непрерывной зависимости от желудка. Закон поста, будучи по наружности законом для чрева, в сущности есть закон для ума. Ум – это царь в человеке. Если желает вступить в права своего самодержавия и сохранить их, должен прежде всего подчиниться закону поста. Только тогда он будет постоянно бодр и светел. Только тогда он может властвовать над пожеланиями сердца и тела. Вот, наверное, этой статье мы и закончим. Человек – существо психосоматическое. И поэтому, как сказал один великий философ, да, человек есть то, что он ест. Фейербах. И поэтому, конечно же, вот, говоря о посте грядущем, мы должны помнить о том, что именно вот управлять своим чревом – это означает управлять своим умом и своей психикой, своим сознанием. И вот пост является таким вот замечательным инструментом, который нас этому научает.
Спасибо большое, отец Игорь. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Господь да благословит нас.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик Вознесенско-Георгиевского прихода города Рыбинска, Рыбинской епархии, руководитель епархиального отдела по связям с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Игорь Петров. Всего вам доброго и до новых встреч.